новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Михаил Делягин дает свидетельские показания на процессе Ходорковского-Лебедева. Обмен шпионами может состояться уже сегодня. Кого еще вышлют из России? В финал чемпионата мира по футболу вышли сборные Испании и Голландии. И Россия ратифицировала Международную конвенцию об оплачиваемых отпусках. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело Михаила Ходорковского, сегодня выступил новый свидетель – российский экономист Михаил Делягин. Вот как аргументировал вызов Делягина адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Цитирую. «Все деяния, инкриминируемые подзащитным, относятся к преступлениям в сфере экономики. Никто не будет ставить под сомнение, что экономика – это самостоятельная наука. И нужно понимать экономическую суть деяний, чтобы впоследствии с пониманием экономического смысла давать уже правовую оценку». Конец цитаты. В зале суда работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он на линии прямого эфира. Максим, ждем от вас подробностей.
Да, здравствуйте. Действительно, с утра сегодня здесь, в здании Хамовнического суда, находится Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. А в самом начале сегодняшнего заседания гособвинение занималось, собственно, тем, что пыталось понять, насколько Делягин компетентен в вопросах нефтепродажи, нефтедобычи, ценообразования на нефть. Но первый вопрос был, кто пригласил его сегодня давать свидетельские показания. Он ответил, что это адвокат Вадим Клювгант, который его предупредил, что на свидетельских показаниях надо говорить правду, только чистую правду, а если будут врать, то меня могут посадить, точнее, вообще меня посадят. В зале, конечно же, начали смеяться уже в тот момент. В рамках компетенции Делягин готов отвечать на любые вопросы. На какие вопросы? Ну, это жестко зафиксировано адвокатами, но пока еще эти вопросы не прозвучали, надо признать. «Если что-то я буду не знать, — сказал Делягин, — то я скорее промолчу. Вы обращаетесь с специалистами в области нефтепродажи. Сейчас нет». Вот такой вопрос Ахтин задал. «Сейчас нет, но ранее занимался сомнительными аспектами деятельности нефтяных компаний, занимался вопросами ценообразования в нефтяной сфере. В структурах продаж нефти не работал, но работала жена в нефтяной компании. Я знаю жизнь внутри нефтяных компаний, о которых не говорят даже на закрытых встречах, а сами нефтяники, а говорят уже вне стен». Вот предупредил Делягин собравшихся. Также спросили, почему он неоднократно посещает заседания, с чем это связано. Действительно, Делягин на самом деле не один, и не два, и не пять раз находился на заседаниях по делу Ходорковского. И Делягин просто ответил, что процесс имеет большой общественный резонанс. «Знакомы ли вы с материалами дела Ходорковский и Лебедев?» спросил обвинение. «Полностью нет, потому что прочитать 4000 страниц, которые выложены на сайте Ходорковского, просто нету времени, но я прочитал текст обвинения на сайте прокуратуры, и он в качестве рабочей версии принят как ориентир, чтобы понимать, о чем идет речь», — ответил Делягин. Пытался ли, собственно, далее, скажу следующее, судья, вот любопытный вопрос, помимо того, что вы прочитали на сайте, вы занимались конструктивной деятельностью? Судья Данилкин спросил, что это за вопрос такой, в итоге он его снял. Ваше выступление в средствах массовой информации и статьи, которые вы пишете по этому процессу, по чьей инициативе это происходит? Делягин ответил, что это по личной инициативе пишет статьи, а интервью дает по инициативе журналистов. Опять снег в зале. И также в конце два вопроса, которые задавал прокурор Валерий Лахтин. Он спросил, как, получаете ли вы плату за высказывание мнений по этому процессу. Судья Данилкин сразу этот вопрос снял. И затем еще один странный вопрос. Этично ли выступать по этому уголовному делу? Вопрос также был снят, после чего не выдержал Платон Лебедев. И Сопотов сказал адвокатам, подскажите Лахтину, что спросить у Делягина, а то он уже путается. После этого Лахтин спросил перерыв, а журналисты начали шутить, что на самом деле гособвинение просто забыло позавтракать. поэтому так быстро достаточно попросила перерыв. Сейчас, я так понимаю, что буквально с минуты на минуту продолжится это заседание, и будем ждать вопросов уже со стороны адвокатов.
Спасибо. Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода», следит за тем, как Михаил Делягин дает свидетельские показания на процессе по делу Михаила Ходорковского. Радио «Свобода» продолжает следить за российско-американским шпионским скандалом, получившим вчера громкое продолжение. Стало известно, что ученого Игоря Сутягина, приговоренного в России к длительному заключению по обвинению в шпионаже, и, вероятно, еще несколько человек, обвиняют на предполагаемых российских агентов, задержанных недавно в США. Подробнее об этой истории в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников.
Здравствуйте, Арслан. Ну что ж, действительно, обмен должен состояться сегодня. Насколько известно, Сутягина и других людей, которых российская сторона обменивает на задержанных в США российских агентов, значит, всю эту группу должны сегодня доставить в Вену и передать, как предполагается, никаких точных сведений тут нету, британским спецслужбам, которые перевезут их в Лондон. Все это из области предположений. Я только что разговаривал с братом Игоря Сутягина Дмитрием. Он сказал, что никаких сведений, никаких контактов с Сутягиным сейчас нет. И все, что они могут сказать, это то, что они ждут звонка от Игоря Сутягина уже из Вены или из Лондона. Что же касается США, СМИ действуют в обстановке резкой нехватки официальной информации, и поэтому из различных сведений составляется такое лоскутное одеяло. И вот я познакомлю вас с некоторыми вот этими лоскутками. Одно из свидетельств этой предполагаемой сделки по обмену, по мнению СМИ, это то, что сегодня в Нью-Йорке вечером по времени восточного побережья США все 10 предполагаемых российских агентов должны предстать перед судом в Нью-Йорке. Для этого 5 из подозреваемых были перевезены из Бостона и Виргинии в Нью-Йорк, и их появление в судах, соответственно, в Бостоне и в Арлингтоне были отменены. И адвокат одной из предполагаемых российских агенток, Анны Чапман, адвокат Роберт Баум заявил, что есть высокая вероятность того, что дело будет разрешено сегодня при появлении в суде. Предполагают, что обвиняемым могут предложить признать себя виновным в незначительных каких-то нарушениях и затем депортировать из страны. Это то, что известно в США, но напоминаю, что никакой официальной информации нет. Ну и последние сведения, которые есть, это названы еще несколько фамилий предполагаемых людей, которых может обменять российская сторона. Коммерсант называет Александра Запорожского и Александра Сыпачева, но подробнее, вероятно, будет это в обзоре российской прессы. Арслан.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников о шпионском обмене между Россией и США. Мы действительно вернемся к этой теме через 1,5 минуты в обзоре российской прессы.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу. Самолет с родственниками детей, погибших во время купания в Азовском море, прибыл в Ейск. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании 14-летнего подростка, вылетел в четверг из Таиланда в Москву. В США 10 подозреваемых шпионажа в пользу России сегодня, как ожидается, предстанут перед судом в Нью-Йорке. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком к 50-летию фильма Жана Люка Годара «На последнем дыхании». Об этом пойдет речь в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14:00 по московскому времени. Итак, центральной темой публикации в сегодняшних российских газетах стала новость о возможном окончании российско-американского шпионского скандала, столь же сенсационным, как и сам этот скандал. Продолжит тему моя коллега Валерия Шабаева.
Вчера стало известно о том, что 10 обвиняемых в шпионаже в пользу России и отмывании денег, недавно арестованных властями США, могут быть обменены на фигурантов громких российских уголовных дел об измене родине. Адвокат бывшего сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина Анна Ставицкая сообщила, что ее клиенты могут обменять на арестованных в Соединенных Штатах лиц, обвиняемых в сотрудничестве с российской разведкой и отмывании денег. Ведомости напоминают, что Сутягин был приговорен в 2004 году к 15 годам лишения свободы за шпионаж, передачу информации военного характера фирме, которую следствие посчитало связанной с разведкой США. Сам он вину отрицал, заявив, что собирал информацию из открытых источников и признан Amnesty International узником совести. По словам Ставицкой, Сутягин сообщил своей семье, что переведен из колонии в СИЗО Лефортово, где его готовят к обмену на арестованных в США. А вместе с ним может быть обменен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. В российских и американских ведомствах вчера информацию о возможном оптовом обмене шпионами не комментировали, но при этом и не опровергали. Между тем, попутная, ничем другим не объясняемая активность различных госструктур как в США, так и в России могла считаться косвенным подтверждением такого варианта развития событий, полагает «Время новостей». Внешне, по мнению издания, наиболее пострадавшей стороной в случае обмена окажется, конечно, российская сторона и, в частности, служба внешней разведки. Ведь формально получается, что тогда Россия признает, что арестованы именно кадровые разведчики, не будут же власти менять случайных людей на осужденных за госизмену. А значит, мы продолжали недружественно шпионить за США. Попутно будут посрамлены те политики и аналитики, кто полагал, что всю историю со шпионской сетью выдумали некие злобные американские политики и спецслужбы США, желающие расстроить сближение России и США и подставить Барака Обаму. Кроме того, это будет фактически означать один из самых масштабных провалов в современной истории российской разведки. Однако, очевидно, руководство обеих стран, соглашаясь на шпионский обмен, смогло не скатиться до подобной политической демагогии и посмотрело на произошедшее как на объективную неизбежность. Она в том заключается, что каждое уважающее себя государство имеет разведслужбы, которые по определению работают, в том числе и нелегальными методами, и все разведки мира охотятся за чужими секретами, вне зависимости от сиюминутной политической конъюнктуры. Согласно такой логике, шпионский обмен вполне укладывается в рамки перезагрузки, в том плане, что не надо из обычных ошибок разведок делать политического слона. Академик Юрий Рыжов, руководитель Общественного комитета защиты ученых, напротив, не в восторге от такого обмена. В разговоре с корреспондентом «Независимой газеты» он заявил, что расценивает его как существенный шаг назад. Это не послабление, уверен Рыжов, это стремительное закручивание гаек, возвращение к тому, что было в 70-х. Когда власти меняли политзаключенных, в частности Буковского, Юрий Рыжов напомнил частушку, которая тогда ходила в народе, поменяли хулигана на Луиса Карвалана. Склоняется к этой версии обмена и академик директора Института США и Канады РАН Сергей Рогов, который не исключает, что это связано с американской десяткой. Впрочем, количественная эквивалентность обмена в данном случае условие вовсе не обязательное. Об этом аспекте обменов моя коллега Ирина Лагунина, в частности, говорила с советским диссидентом и правозащитником Владимиром Буковским.
Вот 79-й год. Обмен пятерых, включая одного из основателей московской хельсинской группы Александра Гинзбурга, на двоих советских шпионов. Это такой весьма несимметричный обмен.
Их пятерых в 79-м году обменяли на двух советских шпионов плюс большой компьютер. Поскольку получалось неравенство, с одной стороны 5 человек, с другой стороны 2, то, чтобы как-то уравнять эту сделку, американцы согласились продать советским какой-то сверхмощный компьютер.
Ну да, тогда уже была поправка Джексона Веника, запрещающая.
Да, да, то есть им надо было находить юридическое решение этого вопроса в Америке, и как-то они его нашли, даже не знаю как, это 79-й год. Так что обмены пошли те еще после этого.
А какая-нибудь еще история несимметричного обмена есть? Потому что до сих пор непонятно, например, Сутягин будет в единственном числе обменен на сразу десятерых, или один на одного будут, и еще каких-то будут искать для обмена.
Они никаких правил не соблюдают, и очень трудно предсказать, что они сделают. Сейчас какая-то уж очень дилетантская игра идет. Вообще так нельзя. Нельзя одного человека обменивать на 10. И поэтому я не думаю, что это может быть вот 10 советских шпионов на одного Сутягина.
Но может быть такие шпионы?
Ну, так они с обеих сторон липовые шпионы. И там какие-то странные шпионы, которые ничего не делали. И Сутягин никакой не шпион. У него дело смехотворное. Он осужден за публикацию работы, открытой работы, основанной на открытых источниках. Человек не имел даже допуска к секретам. Какой шпион, да? Это просто был момент, когда КГБ свою власть восстанавливала в стране и хотела напугать, припугнуть интеллигенцию. Нечего с иностранцами возиться, только под нашим контролем. И отсюда пошли эти дела наших ученых.
Владимир Буковский о деле Игоря Сутягина.
Я благодарю Валерию Шабаеву за обзор сегодняшних российских газет. Самолет с родственниками детей, погибших во время купания в Азовском море, прибыл в Ейск. В среду утром группу подростков и воспитателей детского лагеря «Азов», купавшихся в Ейской косе, на диком пляже унесло течением. Погибли 6 детей и воспитатель. 2 детей удалось спасти. Погибшие ученики московской школы в возрасте от 8 до 15 лет. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови 3 воспитателей, которые следили за детьми во время купания. Возбуждено уголовное дело. С начала лета это уже не первое чрезвычайное происшествие в детских лагерях, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В среду утром на Ейскую косу для купания автобус привез в общей сложности 70 человек, в том числе 63 ребенка и 7 взрослых из оздоровительного лагеря «Азов». По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, дети купались в необорудованном месте, где сильное подводное течение. В результате 6 детей и воспитатель утонули. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Первое сообщение о трагедии начали поступать на ленты агентств во время пресс-конференции уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Павла Астахова, посвященной именно проблеме летних детских лагерей. Астахов рассказывал о своей поездке в Саратовскую область, где в конце июня в лагере «Чистые ключи» один ребенок утонул, а еще 12 человек самовольно покинули территорию лагеря. По словам детского омбудсмена, причины происшествий последнего времени кроются не столько в сложностях психологии детей, сколько в преступном бездействии взрослых.
Не ведется никакая воспитательная работа. Опять же, в нарушение стандартов, в нарушение федерального закона. И каждый раз приходится напоминать, что вы должны вести эту работу. Не ведете – освободите место. Либо начинайте все-таки заниматься детьми. Если вы ими не занимаетесь, все очень просто. Ребенок, которым не занимаются, находит занятие сам. Детей надо занимать, они должны быть заняты. В тех же американских лагерях они с утра до вечера заняты. У них все расписано, у них нет свободной минуты. У нас все наоборот. Поели, ну и слава богу, накормлены, все, пусть сидят молчат. Так не будет. Дети найдут себе занятия. Поэтому регулярные побеги. Перед моим приездом за час происходит драка, которую от меня скрывают. Мальчика увозят в больницу с подбитым глазом, с черепно-мозговой травмой. А мне ходят все и врут, что все в порядке, все налаживается, дети оздоравливаются, как мухи. Это о чем говорит? То есть у детей было время на эти разборки, правда? Опять же, они не были заняты.
Петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, так же, как и Павел Астахов, собирается провести выборочную проверку детских лагерей. Поводом послужили похожие истории с побегом несовершеннолетних в Ленинградской области. А в начале недели всех потрясла история с дракой между воспитанниками детского лагеря и сторожами клубничного поля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
2 15-летние воспитанницы трудового лагеря «Новое поколение», воровавшие ночью клубнику с поля, принадлежащего частной ферме, были избиты охранниками и попали в больницу. Обе они из неблагополучных семей. Их направили в лагерь по рекомендации инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД. С ними были еще несколько ребят, но они успели убежать, а этих двоих избили сторожа, у которых, видимо, лопнуло терпение. Ночная вылазка на поле произошла не впервые. У девочек закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. Попутно выяснилось, что лагерь рассчитан на 135 детей, а живут там 200. Контроль за ними плохой, так что ночным выходом на клубнику удивляться нечего, говорит пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Олег Алексеев.
В любом случае детей бить нехорошо, да, чтобы они не сделали. Воровали они там клубнику, не воровали. В любом случае противоставлять одно уголовное преступление другому, это, наверное, не метод, тем более взрослого человека по отношению к детям.
Кроме того, продолжается разбирательство с побегом пятерых мальчиков из лагеря молодежной в Лужском районе Ленобласти. Это тоже лагерь для трудных подростков. И хотя теперь все сбежавшие нашлись, выяснилось, что это не первый побег. Раньше сбегали еще пятеро. Петербургские уполномоченные по правам ребенка Светлана Агапитова намерена неофициально, без предупреждения, выборочно посетить несколько детских лагерей области, чтобы понять, какая там обстановка и почему дети оттуда сбегают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Трагедии, произошедшие в летних лагерях, заставили говорить о проблеме детского отдыха не только омбудсменов на всех уровнях. По словам депутата Государственной Думы Олега Смолина, о серьезности ситуации стало известно не сегодня, и депутаты пытались обратить внимание чиновников на проблемы летних детских лагерей.
В этом году впервые за много лет федеральный бюджет практически не участвует в организации летнего отдыха детей. Причем, когда в прошлом году мы принимали бюджет, то дискуссии между депутатами и Минфином сводились к следующему. Мы говорили, ну как же так, как будет с летним отдыхом? Потому что федеральный бюджет денег на это дело не выделяет. А нам отвечали представители Минфина, ну мы предусмотрели это в налоговой базе региона. Это вот ситуация такая же, как с транспортным налогом. Когда мы денег регионам не дали, но разрешили им повышать транспортный налог аж в 10 раз. Поэтому в этом году явно сказывается, среди прочего, и недостаток финансирования. Что касается нормативной базы, то нормативную базу, понятно, разрабатывают и запускают органы управления образованием. В этом смысле они несут основную ответственность за то, что происходит в детских лагерях отдыха. Ну и третье. Я думаю, что, видимо, сказывается общая ситуация, связанная с изменением такой вещи, как атмосфера в образовании. Люди прежней школы исходили из того, что работа в образовании – это не просто исполнение функциональных обязанностей. Это работа с детьми. Это отношение личность на личность. Теперь все больше и больше внушается, что это отношение типа сферы обслуживания.
Отправляя ребенка в лагерь, большинство родителей не имеют возможности проверить ни качество условий проживания ребенка, ни профессиональный уровень воспитателей, ни то, насколько соблюдаются санитарные нормы. Контролирующие организации эти проверки тоже не могут проводить в полной мере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, это одна из причин того, что происшествия, подобные уже известным, могут повториться.
Мы знаем, с какой трудностью сейчас сталкивается Роспотребнадзор, который не может проверить пионерлагеря, не нарушив закон, запрещающий проводить внеплановые проверки. Мы не знаем, и родители, видимо, не предполагают, какие воспитатели сопровождают детей, каким образом оборудованы пляжи для купания, как установлено ограждение на этих пляжах. Безалаберность и либерализация, которая произошла в части надзора, борьба с неплановыми проверками, она сказывается и на здоровье, и на жизни детей. В этом году статистика массовых отравлений в полтора раза превосходит показатели прошлого года.
После трагедии в Краснодарском крае президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору провести проверку организации детского отдыха и соблюдения мер безопасности в лагерях по всей стране. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте программу «Время гостей». Речь пойдет о том, почему оппозиция требует отставок министров украинского правительства. В программе принимает участие депутат Верховной Рады Украины Ольга Боднарь. Ведет передачу из Киева Виталий Портников. Эфир сегодня в 7 часов вечера. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил Интерфаксу глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни в отношении центра. Самолет с родственниками детей, погибших во время купания в Азовском море, прибыл в Ейск. В среду утром группа подростков и воспитателей детского лагеря «Азов», купавшихся на Ейской косе на диком пляже, унесло течение. Погибли 6 детей и воспитатель. 2 детей удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании подростка, вылетел в четверг в Москву из Таиланда. Накануне в суд в Таиланде разрешил Плетневу выехать на гастроли. В США 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России сегодня, как ожидается, предстанут перед судом в Нью-Йорке. Накануне федеральная прокуратура огласила обвинительное заключение, в котором помимо шпионажа 9 задержанным вменяется отмывание денег. Адвокаты и родственники российского ученого Игоря Сутягина, осужденного за шпионаж в пользу США, сообщили в среду, что его и еще нескольких человек обменяют на задержанных в Соединенных Штатах в конце июня предполагаемых российских агентов. На Кубе Римско-католическая церковь объявила, что власти страны приняли решение об освобождении 52 политзаключенных. В столице Нигерии Абуджа сегодня проходит саммит так называемой «Исламской восьмерки». Во встрече участвуют лидеры Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана и Турции. Они планировали обсудить вопросы дальнейшего развития экономических и торговых связей. В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте. Как передает агентство Синьхуа, 34 человека получили ранения. Правозащитная организация Human Rights Watch объявила о намерении провести в Киргизии международное расследование массовых актов насилия, которые произошли в июне на юге страны. Жертвами столкновений между киргизами и узбеками стали, по официальным данным, около 300 человек. В Швейцарии успешно завершил многочасовой полет самолет, работающий на солнечных батареях.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда об обязательных оплачиваемых отпусках. Некоторые положения Конвенции отличаются от норм действующего российского законодательства. Больше всего вопросов касается того, изменится ли продолжительность оплачиваемого отпуска. Конвенция предусматривает его меньшую протяженность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конвенция об отпусках, вызвавшая так много вопросов у россиян, по большому счету ничего не меняет. Во всяком случае, это отмечают специалисты в области трудового права. И единственное новшество, действительно заслуживающее внимания, связано с появлением новых возможностей у тех, кто считает себя ущемленным правах при предоставлении отпуска. Поскольку жаловаться на работодателя, отказавшего в отпуске, например, теперь можно будет не только в инспекцию по труду, прокуратуру или суд, а и в штаб-квартиру Международной организации труда. Остальные же положения, касающиеся предоставления оплачиваемых отпусков, по словам директора Центра социально-трудовых прав Елены Герасимовой, в Трудовом кодексе России прописаны неплохо, а в некоторых случаях даже дают больше гарантий трудящимся, чем конвенция МОТ.
Например, конвенция предусматривает предоставление отпуска продолжительностью не менее 3 недель рабочих. Российское законодательство предусматривает не менее 28 календарных дней продолжительность отпуска. Все те периоды, которые должны включаться в стаж для назначения отпуска или исключаться из отпускного периода, которые указаны в конвенции, а даже более широко урегулированы в российском законодательстве. Ну и так далее, и так далее. И вот вопрос, который сейчас широко обсуждается, это вопрос про то, что конвенция требует, чтобы работнику предоставлялась одна часть отпуска неразрывная, продолжительность не менее 14 календарных дней, что якобы вот это новшество конвенции и так далее. На самом деле, с момента принятия трудового кодекса в 2002 году уже есть эта норма в российском законодательстве. Она предусматривает, что работнику предоставляется, то есть работник обязан взять, работодатель обязан предоставить хотя бы одну часть отпуска не менее 14 календарных дней подряд. То есть в этом смысле ничего не меняется. Другое дело, что раньше почему-то, несмотря на то, что это черным по белому записано в Трудовом кодексе, на это не обращали внимания. Сейчас, потому что эта норма точно такая же предусмотрена в конвенции, почему-то на нее посмотрели другими глазами.
По словам Елены Герасимовой, российское трудовое законодательство в целом соответствует международным нормам и стандартам. Правда, остаются некоторые вопросы, вызывающие много споров и пока не урегулированные должным образом.
Например, наше регулирование вопросов того, как регулируются трудовые отношения, права и обязанности работодателей и права работников в случае банкротства, реорганизации, различных организаций сильно отличаются от положений, которые есть в европейских стандартах и в конвенциях МОД. Из-за этого у работников очень мало гарантий на получение даже своих задолженностей, когда происходят какие-то вот реорганизационные процессы, либо работодатель просто исчезает или перепродает свой бизнес кому-то и так далее. Но второй пример могу привести, что в части даже таких вот базовых положений, как свобода объединения, то есть право на создание профсоюзов в России, которое включает право на забастовку, есть огромное число претензий к российскому законодательству в той части, что есть прямые противоречия нормам Международной организации труда в области свободы объединения.
К настоящему времени Россия стала участницей порядка 60 конвенций Международной организации труда. Предполагается, что до конца года будут ратифицированы еще около десятка документов этой организации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Защищены ли ваши трудовые права? Вот как на этот вопрос отвечают жители Ульяновска.
Да вроде все нормально, но не знаю, как в других. Вот моя девушка работает, конечно, там сложновато. Вот она 5 тысяч получает, и то 5, наверное, не бывает. Но главбух, мне кажется, не меньше 10 это точно должен получать.
Да нет, наверное. Ну, иногда вот обращаешься, в каком праву. Слушать не хотят все.
Скорее всего, нет, чем да. Любой работник, в принципе, беззащитный перед администрацией. И отставят права очень трудно. А профсоюз всегда был и остается придатком администрации.
Есть возможность защищать ваши трудовые права?
Пожалуй, нет. По той простой причине очень низкая социальная активность и гражданская активность в общем населения. И политическая активность в том числе.
Они при советской власти были защищены. А сейчас навряд ли. Сейчас работаем на честника. Хочет, уволит. Без причины. Это однозначно. Я знаю. Поэтому...
Вы с этим сталкивались?
Да, сталкивалась. Перед тем, как уйти на пенсию. Во-первых, нам не дают до пенсии доработать. Сейчас даже афишируют, что, допустим, женщину принимает до такого-то возраста, мужчина до такого-то возраста. Как это? А то еще хотят продлить пенсионный возраст.
Не совсем. Права, конечно, трудовые, очень вообще такая болезненная тема, если работать у частных предпринимателей. Никому не хочется, чтобы работники уходили на положенные 30 суток отпуска. Ну и часто какие-то даже бытовые такие вопросы решаются тоже крайне проблематично. У меня болезненно проходят отгулы. Мне очень часто... Я работаю в нескольких местах и учусь. На уступки редко кто идет, и это тяжело.
Думаю, да. Не знаю, у меня не было никакой проблем.
У вас частный работодатель или государство?
Государство.
Государство выполняет перед вами все обязательства?
Да.
Нет, первое, это маленькая заработная плата официальная. А во-вторых, отсутствие соцпакета так называемого. То есть это отпуск, когда мало дают отпуск. Второе, отсутствие больничного.
Нет, на 100% нет. Ну, процентов, наверное, на 70%. Не полностью зарплату проводят перечисления. То, что отчисления делают по зарплате, не полностью.
То есть в конверте?
Ну да, часть так, часть так. Желательно, конечно, чтобы она полностью проводилась.
Защищены. Я работаю в «Газпроме». У нас все серьезно, все солидно. Проблем никаких нет.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, защищены ли ваши трудовые права. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В финале чемпионата мира по футболу в Южной Африке сыграют сборные Испании и Голландии. Вчера вечером во втором полуфинальном матче испанцы обыграли Германию со счетом 1-0, благодаря голу, который забил на 76-й минуте матча после розыгрыша углового Карлес Пуоль. Таким образом, немцам не удалось взять реванш за поражение в финале чемпионата Европы 2008 года. И теперь весь мир, и прежде всего та самая Европа, с напряжением ждет финала. Ведь ни Голландия, ни Испания чемпионами мира не разу не остановились. Каким бы ни был исход матча 11 июля, мир получит нового, 8-го чемпиона. Своими впечатлениями от вчерашней игры и ожиданиями от финала с «Радио Свобода» поделился спортивный журналист Олег Винокуров.
Я таким вот нетерпением ждал этот матч вчерашний, что даже, так сказать, волноваться уже начал в какой-то момент, потому что, ну, ожидания, когда бывают слишком высоки, очень часто так случается, что они не оправдываются. Ну, сборные Германии и Испании, конечно, ко вчерашнему дню были, ну, наиболее впечатляющими, что ли, командами. Они, конечно, по-разному подошли к полуфиналу. Сборная Германии очень много забивала. Но Испания, конечно, играла не хуже. Это было видно, просто ей приходилось сложнее. Ну, просто в силу соперников, которые доставались ей там и играли от обороны. Но вот вчера сошлись эти две, пожалуй, лучшие команды на всем чемпионате. Но матч получился, может быть, и не таким искрометным, каким можно было ожидать. Но он, конечно, был выдающегося уровня. И это один из лучших, может быть, и вообще лучший матч на турнире. Что меня, конечно, больше всего впечатлило, чтобы было 16 нарушений правил всего. Это чрезвычайно низкий показатель. Это просто говорит о том, что на выдающемся техническом уровне вообще шла игра. Ну и она была очень деликатной. Несмотря на то, что счет, так сказать, со скромный, всего 1-0 выиграли испанцы, напомню. Я думаю, что любителям футбола этот матч доставил много положительных эмоций. Что касается Голландии, она уже, как известно, два раза играла в финале, там, в 70-е годы, и многие считают, что будет как раз торжеством исторической справедливости, что ли, то, что вот голландцы, которые были так близки когда-то, и которых так все любили, так все ими восхищались, ну вот теперь они могут стать таки чемпионами, и вот многие считают, что в этом будет историческая справедливость некая, но я бы не стал проводить никаких исторических параллелей, просто если брать конкретно вот этот чемпионат, то, на мой взгляд, сборная Испании гораздо больше себя проявила. Вот как-то Голландия еще немножечко должна. Мы от голландцев ждем совсем другого футбола, более яркого такого и атакующего, что ли. Здесь сборная Голландии предстала в каком-то необычном таком достаточно свете. Она очень играет рационально, вот за что в свое время бразильцев осуждали. Но вот голландцы обыграли бразильцев, но при этом, так сказать, играли это в тот же самый практически футбол, что и сборная Бразилии. Поэтому так, я думаю, для футбольных эстетов фаворитом должна быть сборная Испании, потому что она действительно играет более ярко. Но мы же всегда ждем, что может в каждом новом матче что-то произойти, какой-то качественный скачок, и я думаю, что голландцы вполне способны этот качественный скачок сделать.
Олег Винокуров о чемпионате мира по футболу. И далее в нашей программе «Экономическая панорама», которую подготовил Иван Трефилов.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2 до 4,6%. В том числе оценка развития американской экономики улучшена с 3,1 до 3,3%, а стран еврозоны наоборот ухудшена с 1,5 до 1,3%. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за период с 1 по 5 июля составила 0,1%, а с начала года 4,5%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 7,6% соответственно. Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 июня по 2 июля сократились на 600 миллионов долларов или примерно на 0,1% до 460 миллиардов 800 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Европейская комиссия одобрила покупку китайской компании «Джили», одним из крупнейших в стране частных автопроизводителей, шведской компании «Volvo Car», производителя легковых автомобилей премиум-класса, являющейся одним из европейских подразделений американской «Ford Motor». Соглашение об этой сделке объемом 1 миллиард 800 миллионов долларов стороны подписали в марте 2010 года. Ford Motor купила Volvo Car в 1999 году почти за 6,5 миллиардов долларов, однако за минувшие 10 лет шведская компания так и не стала стабильно прибыльной. Курс доллара на сегодня 31 рубль 9 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 13 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет с родственниками детей, погибших во время купания в Азовском море, прибыл в Ейск. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании 14-летнего подростка, вылетел в четверг из Таиланда в Москву. В США 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России сегодня, как ожидается, предстанут перед судом в Нью-Йорке. В столице Нигерии, Абудже, сегодня проходит саммит так называемой «Исламской восьмерки». На Кубе принято решение об освобождении 52 политзаключенных. Правозащитная организация Human Rights Watch объявила о намерении провести в Киргизии международное расследование массовых актов насилия. На чемпионате мира по футболу в ЮАР сыгран второй полуфинальный матч. Сборная Испании победила команду Германии со счетом 1-0. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обменный курс Игоря Сутягина. Состоится ли обмен шпионами между Россией и США?
Комментарии экспертов.
Критики Елена Груева об Авиньонском театральном фестивале.
Право автора.
Ширма. Журналист Татьяна Вольская о праздниках в Петербурге.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Международный фестиваль имени Чехова представил в Москве новый спектакль французского хореографа Жозефа Наджа «Шерри Брэнди», рассказывает Марина Тимашева.
В постановке руководителя Национального хореографического центра Орлеана Жозефа Наджа часто бывают в Москве и время от времени получают награды. Новая его работа выполнена по заказу Чеховского фестиваля и отчасти связана с именем Чехова. За литературную основу взят его рассказ «Лебединая песня», монолог старого актера в пустом театральном зале. Но своеобразной рамкой спектакля служат два стихотворения Осипа Мандельштама. По ходу дела становится понятно, что есть еще один литературный источник – рассказы Варлама Шалам, один из которых Шерри Брэнди. И именно рассказом Шаламова, а также историей гибели Осипа Мандельштама в значительно большей степени, чем чеховскими сочинениями, обусловлены интонации и настроение спектакля Жозефа Наджи. Сам он, отвечая на мой вопрос о том, как вообще возникла ассоциативная цепочка Чехов-Мандельштам, Варлам Шаламов отвечал.
Это случилось совершенно естественно. Я уже давно думал о Мандельштаме, и это поэт, которого я много читал, и хорошо знаю его жизнь. Давно уже меня преследовал этот образ, этот момент его жизни, когда он первый раз оказался в тюрьме. Ему там дали поесть что-то соленое, а потом морили голодом и жаждой. Вот этот вот крайний опыт художника, поэта, да, который находится на грани жизни и смерти, уже давно заставлял меня думать о том, чтобы создать какое-то произведение. Я начал читать тексты Чехова, собираясь найти там свое решение. Я попал на «Лебединую песню». Этот актер, который в черноте, в темноте театра размышляет, какую роль еще можно сыграть. Нужен был какой-то более конкретный признак, который бы связал Чехова и Мандельштама. Это была книга Чехова «Остров Сахалин». И я стал себе задавать вопрос, какая же внутренняя потребность, да, заставила его поехать туда, на остров Сахалин, наблюдать и писать об этом. Как человек, работающий для театра, он неизбежно все, что ему встречается, видит, как это можно перенести на сцену. Чехов никогда это не поместил ни в одну из своих пьес, а я поместил. Несколько мотивов соединяются вместе, образуют такое ядро, от которого естественным образом перекидывается мостик к следующему элементу. И так я дошел до Шаламова, и там я снова нахожу Шерри Брэнди, рассказ о смерти Мандельштама в Голландии. Пьеса разделена на две части. Первая часть посвящена описанию этого поэтического состояния души человека. И вторая часть называется «Театр в ГУЛАГе». И эта часть больше связана с текстами Шаламова, с опытом Шаламова.
О спектакле Жозефа Наджа говорит театральный обозреватель «Новой газеты» Елена Дьякова.
Он очень мне понравился. Во-первых, все-таки театральное качество. Но, во-вторых, давным-давно никто не разговаривал в России так серьезно. И то, что он сказал нам на встрече о том, что сейчас идет великая анестезия всего сущего, и он как художник против, это важно. В этот трагический контекст как раз Чехов, Мандельштам и Шаламов совершенно естественно встают, это единство русской литературы, и финал его спектакля, где под раннее 13-го, если не ошибаюсь, года, максимально для Мандельштама гедонистические стихи, совершается казнь мученика, это, мне кажется, обращено к сегодняшней России, да и помимо коннотации с Шаламовым, ведь, в общем, ну что остается от Вишневого сада, Шерри Бренди и конкурс «Сомелье», что мы наблюдаем.
Балетный обозреватель «Новой газеты» Екатерина Васинина присоединяется к мнению коллеги.
Спектакль потрясающий. Образы насилия решены с пугающей убедительностью.
Екатерина Васильевна рассказала еще, что одна из участниц спектакля «Шерри Бренди» почти целый день в Москве посвятила Анне Политковской.
Перед спектаклем она навестила ее дом на Лесной, где она была убита, и она посетила редакцию «Новой газеты», кабинет Анны Степановны Политковской для того, чтобы просто посмотреть, где она работала. И я думаю, что это было связано с ее работой над спектаклем «Шерри Бренди».
Так считает Екатерина Васинина. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Турции мусульмане готовятся к религиозному празднику Рамадан, который в этом году наступит в конце августа. В канун праздника традиционно увеличивается количество гуманитарных акций, верующие помогают старикам и детям. В Стамбуле не так давно открылся очередной дом престарелых. Это событие, однако, вызвало много споров в обществе. Нужны ли современной стране комфортные государственные дома для пожилых людей, или же сам факт их существования противоречит исламу? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Знаменитые кофейни на Босфоре, откуда открывается вид на весь город, любимое место отдыха стамбульских пенсионеров. На пенсию уходят после 60. Всю трудовую жизнь отчисляя деньги в пенсионный фонд. Женщины также получают дополнительную пенсию от государства после смерти мужа. Кто побогаче, нанимает сиделку, кто победнее, справляются со старостью самостоятельно. Конечно, при помощи родных. Стамбульская пенсионерка Айше говорит, что в Турции дети практически никогда не забывают о престарелых родителях. Возможно, поэтому стариков так неохотно отдают на попечение государства. «Рай под ногами твоей матери. Таков постулат ислама. Ты должен слушаться и почитать родителей, в старости во всем помогать им. У нас в стране нет нищих стариков, которые просят милостыню на улице. Моя мать с болезнью Альцгеймера пролежала около 10 лет. Я работала, ухаживала за ней до последнего часа». Хузур Эви, то есть дом покоя. Так торжественно и символично называют официальные дома престарелых в Турции. Их немного, и все они находятся под контролем государства. Пациенты, как правило, люди с низким доходом, не имеющие родственников. Их пенсию государство забирает в качестве единственной оплаты. В комнатах обычно живут от 3 до 10 человек. Старики получают подарки от благочестивых мусульман в честь религиозных праздников. Выращивают морковку и лук в саду. Государство содержит пенсионеров в принципе безбедно. Однако в государственные заведения не берут лежачих стариков, которые остаются как бы вне общества. Единственный выход – частный дом престарелых, но он не всем по карману. Старинное здание османских времен в азиатской части Стамбула. Здесь находится один из самых известных в городе частных домов престарелых – Букет Эви. Внутри увитые плющом и виноградом решетки, сиделки, медсестры в белоснежных халатах, рабочие по случаю вечернего концерта украшают фонариками сцену. Частные дома престарелых появились около 10 лет назад и сразу же стали яблоком раздора в обществе, жалуется хозяйка заведения Тулин Актай. В прошлом доктор-ортопед, Тулин начала свой бизнес около 10 лет назад. – Взять кредит для собственного бизнеса оказалось довольно сложно. Государство не просто помогало, оно даже вставляло палки в колеса, говорит она. Около 10 лет назад я начала это дело. Долгое время, почти 7 лет, арендовала здание бывшего детского сада, а пару лет назад мы переехали в эту красивую старинную усадьбу. Наше заведение рассчитано на 50 человек. Обычно пациентов бывает меньше. Ваши услуги, однако, стоят недешево. Да, цена колеблется от 800 до 3000 долларов в месяц. У нас высококлассный уход, доктора, гигиена, качественная еда, развлечения. Палаты на двух человек, на каждого больного 4 человека обслуживающего персонала. А как сами старики чувствуют себя комфортно? Наша культура не позволяет сдавать в такие заведения престарелых родителей. Наша религия требует от нас самим заботиться о родителях. В противном случае вас осудят, и от вас отвернутся все знакомые и соседи. Пожилые люди обладают тем же менталитетом. Хотят домой, несмотря на то, что здесь созданы идеальные условия. Они расстраиваются, плачут, считают, что дети не хотят за ними ухаживать. А дома что? Стены, потолок, редкие визиты родственников и знакомых. Нет условий, чтобы ухаживать за стариками. Чтобы смотреть за лежачим больным, нужны по меньшей мере 4 человека. А что государство оказывает хоть какую-то помощь? Государство делает все, чтобы ограничить количество таких заведений. Правящая исламистская партия влияет на общественное мнение. С экранов телевизоров, особенно в период исламских праздников, раздаются угрозы закрыть все частные дома престарелых, которые якобы вредят нашему обществу и развращают дух нации. Они значительно усложняют нам жизнь. Нас замучили государственные проверки. Приходят по 10 человек 5-6 раз в месяц. Они ужесточили правила содержания больных. Многие дома престарелых закрываются, не вынося этих условий. Хотя в Европе это естественная часть жизни, как школа или детский сад. Рассказала в интервью «Радио Свобода» Тулин Актай, хозяйка частного дома престарелых в Стамбуле «Букет Эви». Для «Радио Свобода» Елена Солнцева, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершает программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Косторов и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир из Киева выйдет программа «Час прессы». Ведет ее, как всегда, Виталий Портников. В ней принимают участие журналист Евгений Сафонов и директор Института средств массовой информации Украины Виктория Сюмарь. А тема передачи обозначена так. Могут ли СМИ защитить гражданина от произвола властей? А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не подписать эту бумагу было просто невозможно. Сейчас он переживает...
Эта информация, если она подтвердится, новый виток в финансово-политическом скандале...
Польша оказалась в сложной ситуации. Выдачи предполагаемого агента добивались...
Эксперты по ксенофобии отмечают, что большая часть российских радикальных...
По предварительным данным, воспитатели, которые сопровождают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».